Комсомольская площадь. С добрым утром.
С добрым утром, друзья! Возвращаемся в студию на Домской площади. Открываем новый час. Интересные гости придут к нам этим утром. Готовьте ваши вопросы, пишите их на домашней странице или на наш WhatsApp 28040424. Всегда рады вашему участию в нашей программе. Расскажу немного, о чем будем говорить. Рабочее место, на котором так хорошо, что аж уходить не хочется. Это не мечта, а результат работы эргономиста. Встретимся с этим необычным специалистом, узнаем, как он это делает и как свое рабочее место сделать идеальным, при том совершенно бесплатно. С улицы на мировые подиумы – это не сказка, а история, которая случилась с простым латвийским парнем. Эту действительно уникальную историю сегодня узнаете и вы. А начнем мы сейчас традиционно с урока латышского языка. В нашем разговорном клубе появляются новые участники, и это не может не радовать. Присоединяйтесь виртуально и вы к нашему кружку совершенствующих латышский и задавайте Инессе вопросы, она будет им рада. Ну а мэс сакам картаю райдиму.
Подтяни латышский с Инессе Розе.
Pirms, aiz vai pēc?
Labrīt, dargie klausītāji!
Labrīt!
Labrīt!
Neделю назад мы обсуждали разницу между notikums – события. Norise – ход течения, notikt – происходить и norisināties – протекать.
Pirms nedēļas mēs apspriedām arī gadījumus un atgadījumus. Šodien atgriezīsimies pie tēmas secība laikā un telpā. Сегодня вернемся к теме последовательности во времени и пространстве. Елена, если что-то выстроено, расположено одно за другим, как вы это назовете?
Ринда, ряд, секция, последовательность или тяда цепь.
Да, но в латышском есть еще одно слово для обозначения последовательно соединенных элементов – «виркне». «Виркне» – это и череда, и вереница в прямом и переносном смысле. Например, череда проблем, хороших событий, неожиданных случаев. «Виркне проблему», «виркне лабу нотикуму», «виркне негайдиту отгадиюму». А ринда – это именно ряд, очередь. Пьемером?
Человеку ринда.
Очередь людей.
Плаши пазистому человеку виркне.
Череда знаменитых людей. О, я вспомнила еще одно слово. Последовательность – это и карта. В игре говорят «твой черед», «тава карта», а не «тава ринда».
Парейзи. Виркнет – низать, нанизывать. При этом мы сами выбираем, кого или что. А там, где ряд, ринда или карта, черед, там у каждого как бы свой номер в ряду, ринда, или определенная последовательность, карта. Не так давно в теме «Один другому цитам» мы обсуждали, когда говорим «viens aiz otra», а когда «cits aiz cita».
Rindā vairāk cilvēki stāv cits aiz cita.
В очереди несколько человек стоят друг за другом. Да, я помню, что если больше двух, то «cits aiz cita», и что следом за другим «cits pēc cita».
Так говорят не только в смысле местоположения, а по времени. Одно событие за другим. «Vairāki notikumi cits pēc cita». Иначе со словом «пакаль». Оно используется с одушевленными существами, людьми, в смысле делать что-то за кем-то, вслед, догонку. Также «будут пакаль кадам» означает «прийти за кем-то».
Например, я пойду за сыном в детсад. «Es nākšu pēc dēla uz bērnu dārzu».
Vai arī «es nākšu dēlam pakaļ uz bērnu dārzu».
«Es būšu viņam pakaļ». «Я приду за ним».
И осторожно с глаголами. В разговорном «скрет кадам пакаль», как и в русском, бегать за представителем противоположного пола.
«Айсбраукт кадам пакаль».
Заехать за кем-нибудь.
«Дарит кадам пакаль». «Отдаринат».
Повторять за кем-то. Но «пакаль даринаюмс» – липа, подделка.
И если мы наоборот хотим сказать перед кем-то, впереди кого-то, то получится схожая картина во времени и месте цицпермцицита?
Да, но только в пространственном значении используется прекша.
Прекша – перед чем-то или кем-то, впереди чего-то.
Человеки var atrasties cits citam priekšā. Mašīnu nedrīkst novietot vārtiem priekšā.
Люди могут находиться один перед другим, перед воротами нельзя оставлять машину.
Turklāt būt priekšā, notikt nākotnē.
Что-то предстоит, ожидается в будущем. А можно пример?
Mums vesels mācību gads vēl ir priekšā.
Помню, вы приводили выражение «тект прекша» – «подсказывать». Есть ли еще какое-нибудь словосочетание с «прекша»?
Protams, ir. Taču labāk mēs to izskatīsim nākamajā raidījumā.
Хорошо, рассмотрим их в следующем выпуске, а пока повторим.
Iepriekšējais cilvēks stāv rindā pirms manis, nākamais pēc manis. Mums priekšā ir virkne dažādu notikumu. Jeļena nāks dēlam pakaļ uz bērnu dārzu. Mēs izlasījām jums priekšā daudzus piemērus.
Мы зачитали вам много примеров, а теперь пора прощаться.
Mēs tikāmies pirms nedēļas un tiksimies pēc nedēļas. Uz redzēšanos!
Uz redzēšanos!
Uz redzēšanos! Visu labu!
Pacini latiški, sinese rozi.
Paldies, ka lidojat ar papīra lidmašīnām. Piespraudzēties un izbaudiet lidojumu.
Manos pārnos triecas vējš, bet mūsu dzīves rindas neizdzēš. Nepateiktais sirdi plēš, te klusēšana Otrai lieku priekšā, vienalga, cik vēl palicis man iet. Lampas ceļu izgaismo vēl spožāk, ilgojos pēc tevis vēl mazliet. Drīz jau būšu klāt. Katrs savos darbos skrien Zinu, ka tu gaidi mani mājās Un visa dzīve paliks mirklis viens Drīz jau būšu klāt Nestrādās kā agrāk Būs tev vieta manā asotē Mēs lidosim tālāk un tālāk Pat ja esam tikai mirklis vēsturē Drīz jau būšu klāt We'll be right back.
9:16. Продолжаем наш эфир. Друзья, представьте себе рабочее место, где каждый предмет, от кресла до компьютерной мыши, словно создан специально для вас. Вы садитесь, и даже вставать не хочется. Комфортно, продуктивно и безопасно. Звучит как мечта? На самом деле это реальность, которую помогает создать эргономист. Этот специалист работает на пересечении науки, дизайна и психологии, делая так, чтобы наши тела и умы чувствовали себя максимально комфортно в любой рабочей среде. И этой осенью у каждого есть возможность создать рабочее место мечты. В Латвии проходит мероприятие по улучшению условий труда и эргономики рабочего пространства. Сертифицированные эргономисты проведут бесплатный аудит и коррекцию офисных рабочих мест на латвийских предприятиях. Все подробности узнаем прямо сейчас. Мы пригласили в студию представителя этой интересной профессии, эргономиста Наталью Козыренко. Доброе утро.
Доброе утро, Лабрит.
Наталья, ваша профессия – это про удобные стулья и правильное освещение или не только?
Это не только. Что такое эргономика? Это наука, как правильно откалибровать себя, то есть создать рабочие места, устройства, процессы, которые бы учитывали возможности и ограничения человека, чтобы повысить его комфорт, безопасность и, конечно же, производительность. Представьте, что вы работаете за компьютером. Эргономика изучает, как сделать так, чтобы кресло, стол, освещение, экран компьютера были расположены так, чтобы вам было удобно. И при этом вы не напрягали спину, шею или глаза. То есть эргономика отвечает за такие вопросы, как высота кресла, стола, угол наклона клавиатуры, освещение, возможно, также температура помещения и даже мышь или ее дизайн. И здесь важно, чтобы все было сделано так, чтобы было комфортно в течение долгого рабочего времени, и вы не испытывали боль или усталость. Но эргономика применяется не только в офисной работе. Она важна также и для водителей автомобилей, для операторов сложных машин на производстве, например, для сотрудников заводов и даже в дизайне обычных предметов. Например, кухонные инструменты для поваров. И основная цель эргономики, конечно же, сделать взаимодействие человека с техникой и средой максимально удобными и безопасными. Смысл в том, что правильная эргономика позволяет людям работать эффективнее и без риска для здоровья.
Я когда зачитывала подводку, там было слово, это связь еще и с психологией. В чем она заключается?
Есть такое понятие, как когнитивная эргономика. Это то, что отвечает за наши чувства и эмоции. И здесь очень важный фактор, на который обычно обращают внимание эргономисты, это стресс. Так вот, скажем так, задание эргономики – максимально понизить стресс и повысить стрессоустойчивость. Стресс может быть не только психологический, которым все знают, но стресс может быть также и физическим. От большого количества принужденных поз или времени, проведенном в этих позах, организм получает стресс.
То есть вы сейчас можете снизить количество стресса, которое я испытываю здесь, сидя на своем рабочем месте?
Легко,
в прямом эфире.
Легко могу.
А давайте попробуем проанализировать, что вот не так с моим рабочим местом сейчас. Как сделать так, чтобы я не так волновалась перед эфиром?
Я бы с удовольствием откалибровала ваше рабочее место именно под вас. Конечно же, я бы выбрала не только мебель, которая вам подходит, это кресло и рабочую поверхность. Я бы также откалибровала ваш уровень экрана, освещение, измерила бы шумы, которым вы подвергаетесь во время рабочего процесса, измерила бы ваш уровень напряженности мышц.
Даже такое можно
да,
делать?
Есть специальный аппарат, который позволяет измерить уровень напряженности мышц в плечевом отделе и в пояснице. Это два важных фактора, которые рассматриваются во время, скажем так, принятия решения, что мы делаем дальше.
Я думаю, что, наверное, за вашу практику и работу вот с этим инструментом наверняка у большинства клиентов есть проблемы, да, именно с напряжением вот в спине и в плечах.
И с напряжением, и с балансом, потому что очень важно, у нас есть правая сторона, есть левая сторона, очень важно, чтобы они как можно больше были похожи. И если этого не происходит, мы чувствуем определенные неудобства. Это в лучшем варианте этого.
Как вы пришли к этому? Как вы пришли в такую необычную профессию? Я, кстати, впервые разговариваю с эргономистом.
Да, для меня тоже до сих пор остается загадкой, как вообще была придумана такая вакансия, скажем так, эргономиста. Да, но все идет от обычной профессии охраны труда, которую все, в принципе, знают, да, но почему-то рассматривают каждый в своем варианте. Я хочу подчеркнуть, что охрана труда и эргономика – это две важные профессии, которые тесно связаны и приплетаются между собой. Одна как бы помогает другой. То есть если охрана труда – это про системы, про процессы, которые обеспечивают безопасность и здоровье работников на рабочих местах, то эргономика фокусируется на том, чтобы приспособить рабочее место под, скажем так, инструменты, процессы и нужды, именно физические нужды человека. Потому что, да, мы сейчас говорим о здоровых людях, работоспособных людях, но мы должны понимать, что есть еще и люди с ограниченными возможностями. Mm-hmm. Есть также категория или целевая аудитория дети, которые растут и которые меняют свои физические параметры с течением жизни. Поэтому рассматривать, скажем, рабочую поверхность или стол на всю жизнь здесь не предоставляется возможности. Вы спросили, как я пришла. Вы знаете, этот вопрос для меня остается тайной. Как-то по наитию это все произошло, но первое желание было помочь себе в первую очередь, потому что я столкнулась с проблемой боли в спине. И, конечно же, помочь людям. Помочь найти тот инструмент, который помогает им иметь красивую осанку, а это уверенность в себе, быть эффективным в работе, производительности и помочь как работникам, так и работодателям получить ту цель, к которой они идут.
Куда вас приглашают, как правило? Что это за организации, крупные или, наоборот, мелкие?
Моя целевая аудитория – это, в принципе, скажем так, все люди от 30 до 60 лет. Это основная. Да? Конечно же, есть заботливые родители, которые думают о своих детях и о их условиях обучения. Но это требует еще времени для того, чтобы побольше дать информации людям. Но в основном, конечно же, да, позволить себе могут большие предприятия. Мой опыт работы в Латвии как с производственными предприятиями, так и с предприятиями розничной торговли, например.
Но вы чувствуете, что люди понимают важность всего этого процесса и обращаются к вам? Или это не так развито, как, может быть, в других странах Европы?
У меня есть возможность сравнить, как люди относятся в Эстонии и как люди относятся в Латвии. Есть разница. В Эстонии больше уделяют этому внимание и понимают, что это действительно важно для здоровья. В Латвии, как только есть индивидуальный контакт, начинает быть интересно. Тогда люди задумываются и хотят. Как только они получают какую-то общую информацию, ну, это теряет фокус. Поэтому вывод такой, что нужно работать индивидуально, рассказывать индивидуально, вплоть до того, что с каждым сотрудником это индивидуально должно происходить.
А какие, как правило, ошибки, с какими ошибками вы сталкиваетесь? И бывает ли такое, что вы приходите и сталкиваетесь просто с идеальным рабочим местом, где вообще там ничего делать не надо?
Редко, но бывает. Отвечу на последний ваш вопрос. Но в основном самая большая проблема – это переубедить человека, что есть другие возможности, есть варианты. Потому что все мы ну, в какой-то мере ленивая. У нас есть определенное пространство, нам в нем удобно, комфортно, мы не знаем, мы не можем сравнить, да, мы не знаем, что есть что-то еще. И мы не хотим что-то менять. Ну, по разным причинам. Много работы, там, бюджет ограничен, боязнь, что не разрешит начальство, да, например. И вот этот барьер самый сложный, который мне часто приходится вместе с работником переступать. Mm-hmm. Но как только он происходит, yeah. вот этот вот момент, да, то тогда все хорошо.
Но ведь еще и эффективность оценить довольно, ну, в краткосрочной перспективе, наверное, сложно, да, в вашей профессии?
Достаточно сложно оценить эффективность. Для таких целей мы используем тест-драйвы, так называемые. Это предлагаем кресло как основной инструмент для офисных работников, да, предлагаем на тест, скажем, на неделю, на две, в зависимости от специфики работы. И когда человек привыкает уже правильно сидеть, это уже большой шаг. Тогда сложно потом отказаться. Тогда уже все понятно.
И разница видна, да? Чувствуется.
Да, конечно, конечно.
На себе. А есть какие-то тренды сейчас в вашей области?
Что вы имеете в виду?
Ну, не знаю, может быть, придуманы какие-то суперсовременные девайсы, с помощью которых можно себе очень жизнь облегчить.
Ну, поскольку эргономика приспосабливается к антропометрическим параметрам человека, а это рост и вес, то основной тренд – это правильно подобрать под ваши параметры ваши рабочие инструменты. Да? То есть это может быть даже зубной техник, у которого специфика работы достаточно интересная, да? То есть он не сидит просто ровно, но ему нужен определенного формата рабочей поверхности или стол, который регулируется. Да? Часть работы, возможно, это будет стоя, часть работы это будет совсем полулежа. Mm-hmm. Да? То есть, и вот симбиоз таких возможностей, как настройка кресла и стола, эргокресла здесь в данном случае имеется в виду, она позволяет получить наибольшую продуктивность и эффективность труда. Я плавно перешла к теме кресел не зря, потому что наша компания «Эргономия» является официальным представителем компании или бренда «Кулик Систем», которая предлагает уникальные кресла с корректором осанки. Это действительно уникальная разработка врачей и ученых, которая позволяет поддерживать наш позвоночник и расслабляться во время работы.
То есть есть такие кресла. Вот, да, я про эти тренды как раз вас и спрашивала. У нас остается не так много времени, и я бы хотела поговорить с вами еще вот о чем. Этой осенью у каждого работодателя есть возможность пригласить представителей вашей профессии к себе в офис и помочь создать рабочие места идеальные. Расскажите немножко об этой возможности подробней.
Да, это действительно уникальная возможность. И ввиду того, что наша компания является членом, скажем так, общества эргономики, которое находится при Латышском университете ЛУ, да, мы получаем определенного рода информацию или статистику. Мы узнали, что в 23-м году, то есть в прошлом году, заболевания позвоночника остаются одной из наиболее основных причин потери трудоспособности в странах Балтии. Боль в пояснице занимает первое место среди причин инвалидности в балтийских странах. И это такой своего рода звоночек. Информацию подтвердили также по данным отчета Государственной инспекции труда Латвии. И здесь значительная часть профессиональных заболеваний связана с мышечно-скелетными нарушениями. Эти заболевания как раз-таки вызваны неудобными рабочими позами или однообразными движениями, или повторяющимися движениями, также физической перегрузкой и, конечно же, стрессом, о котором мы говорили. Поэтому наша компания «Проверь свое рабочее место» направлена на решение вот данных проблем, предлагает предприятиям бесплатный аудит нескольких рабочих мест с целью выявления определенных рисков, анализа этих рисков, их, ну, предложение по их снижению. Это поможет по крайней мере, задуматься как работнику, так и работодателю, как улучшить условия труда, этим снизив, конечно же, количество заболеваний и стрессов и все остальное, что связано с нашим восприятием на работе, а также вот повысить, конечно же, эффективность работы.
И как воспользоваться этой возможностью?
Очень легко. Достаточно заполнить анкету на домашней странице или Ergonoma, или Kulik System, и заявка будет у опытных специалистов, которые тут же свяжутся с вами.
Друзья, уникальная возможность, пользуйтесь. А я благодарю эргономиста Наталью Козыренко. Она была нашей гостьей сегодня. Спасибо, Наталья, что пришли. Благодарю. Этой осенью в Латвии проходит мероприятие по улучшению условий труда и эргономики рабочего пространства. Сертифицированные эргономисты проведут бесплатный аудит и коррекцию офисных рабочих мест на латвийских предприятиях. Процесс включает в себя оценку текущих условий, выявление потенциальных рисков для здоровья и предложение практических решений для их устранения. Акция продлится до конца октября, и для участия необходимо подать заявку на сайте kuliksystem.com или ergonomy.eu.
Если зло затрещит мороз и завоет метель, как пес, все равно я приду, хоть застуди меня до слез. Если станет сердиться мать и отец не будет пускать, все равно я приду, чтобы не было, может ждать. Если я попаду в беду или буду почти в бреду, все равно я приду, ты слышишь, добегу, доползу. Если я попаду в беду или буду почти в бреду, все равно я приду, ты слышишь, добегу, доползу.
Друзья, вы по-прежнему на волнах Латвийского радио 4. Это программа «Домская площадь», и мы переходим к следующей теме. От простого парня с улицы до звезды мировых подиумов. Это не сказка и не сценарий к фильму. Это история, которая случилась с моим коллегой, оператором латвийского телевидения Сергеем Сергеевым. Я не могла не пригласить его в студию, чтобы он поделился этой историей с вами. Привет, Сергей.
Привет, Лена.
Расскажи, как все было. Ты просто шел по улице.
Да, я просто шел по улице, там, где памятник свободы, напротив Макдональдса. По-моему, мне вообще было даже 16 лет. Ко мне подошли какой-то парень и девушка. И просто со мной сначала начали разговор, говорят, как дела или что-то. Я даже не помню, что они именно говорили, но как-то они перешли к тому, что мы модельное агентство. Я вообще стою и думаю, о чем они меня тут хотят сейчас спрашивать или при чем тут я и модельное агентство какое-то. И потом до меня доходит, что они говорят, что мы бы хотели попробовать, может быть, тебя видеть в нашем агентстве, как-то так, но мне было 16 лет, я еще был, ну, такой все равно, как ребенок, и мне надо было подрасти, но они уже сказали, что они бы хотели держать со мной контакт, попросили меня сфотографировать, я такой, ну, ладно, хорошо, и как-то я об этом особо не задумывался, потом они меня сфотографировали, и все, мы остались, ну, как бы контакты какие-то остались, я пришел домой, рассказал маме с папой, они сказали, да, это какой-то развод, какая-то фигня какая-то вообще, а потом уже через год, когда мне было 17 лет, Я немного подрос, они меня как бы пригласили еще раз там посмотреть, как я изменился, потому что, ну, я еще был ребенок. И первое, что мне предложили, это ехать на Fashion Week в Париж на кастинге, потом в Лондон, потом в Милан и потом обратно в Париж. Ну, как-то там было так, что, по-моему, мы не поехали в Лондон, мы поехали в Париж, в Милан и обратно в Париж.
Подожди, вот ты пришел без опыта совершенно, ты не умеешь ни ходить правильно, ни там спину держать, я не знаю, что еще должны уметь модели.
Ну, вообще, это, в принципе, все... Ну, я как мальчик говорю, я не знаю, у девочек, может быть, это по-другому, потому что они там на каблуках должны, наверное, как-то ходить, там, бедрами шевелить, я не знаю, мне не надо. Такого ничего не было, что прямо вот как-то очень сложно мне это было делать. Мне просто сказали, ну, походи, пройдись. И это на самом деле не так, что тебе нужно ходить там в какую-то школу специальную модельную, чтобы ты там мог ходить и вот это вот все классно делать. Я вот никуда не ходил, да. Как бы, ну, я играл раньше профессионально в бильярд, в снукер, и... Может быть, ну вот папа всегда так говорил, мне казалось, что это фигня и бред, но может быть это действительно поэтому. Потому что там очень важно именно как бы держать баланс и как бы бить и не шевелиться, не шататься. Поэтому я как-то мог пройти. Мне тоже все говорили, когда я куда-то уже приехал на работу, что у меня хорошая походка. Что я иду, и у меня как бы голова особо никуда там не двигается, по одной линии, так чуть-чуть только, типа так вверх-вниз. Uh-huh. Вот. Ну, что я как бы очень так мягко, плавно иду. Может быть, действительно, потому что я вот в бильярд играл, поэтому. Остальные мальчики тоже, которые там есть, многие, у кого-то не очень хорошо получается ходить. Поэтому они просто ходят, ходят, ходят. И это банально просто, вот они туда-сюда ходят.
То есть ты, грубо говоря, с улицы сразу поехал на подиум?
Ну, можно, наверное, и так сказать. Но, ладно, хорошо, это не совсем так. Потому что модельное агентство, которое именно вот в котором я, Bro Models, оно сначала занималось только мальчиками. Получается, мне тогда было 17 лет, сейчас мне 24, и тогда только мальчики, сейчас еще у них появились девочки. Но они очень сильно сконцентрированы только на тех моделях, в которых они уверены. То есть, а есть агентства, которые берут там вообще практически всех подряд, mm-hmm. и это очень большие агентства, там у них прям очень большие офисы. А вот это вот наше, ну, мое, в котором я, оно довольно маленькое, потому что они как раз-таки хотят работать только как бы с моделями, которые будут, ну, как бы в топе. Mm-hmm. И перед тем, как они что-то решают делать дальше, они очень должны сильно убедиться в этом, что им действительно нравится этот человек. Они делают фотографии, они отправляют это кастинг-директорам, которые именно, ну, знают, которых они, там, которые работают как раз-таки там в Париже, в Милане, не знаю, там, в Нью-Йорке, смотря где у них какие контакты. Ну, mm-hmm. я всех тоже не знаю. И потом они тоже как бы получают какой-то фидбэк о том, кто там что думает. Потому что было так со мной, что меня сфотографировали и отправили. Потому что мне сказали, что я по типажу выгляжу как для Прады. Вот. И, в общем, поэтому, наверное, тоже они были как бы во мне заинтересованы от самого агентства. Потому что тоже положительный отзыв от Прады получили. Вот. И мне вообще предложили делать эксклюзив для них. Остальных тоже, я думаю, как-то фотографируют, отправляют, сами смотрят. И это для них тоже риск. Потому что бывали ситуации, когда... Мы там приезжаем, 7-6 человек, не знаю, ну, когда как, каждый год. Много кто-то появляется, кто-то не едет. И они вкладывают деньги сначала, то есть они платят за то, что там... Ну, мое агентство так делало, потому что другие могут так, ну, не делать, не знаю. Мы летим в Париж, мы там живем, и это как бы копится мой минус, получается. А потом, когда я делаю шоу какое-то, я что-то зарабатываю, и как бы разницу я уже получаю, если я смог заработать. Не смог заработать, ну, как бы, у меня так не было, но вроде бы у остальных других мальчиков, которые так, может быть, было, ну, вот не повезло. Хотя агентство было уверено, но это было очень редко.
А что значит смог заработать или не смог? Вот ты приезжаешь туда, в Париж, то есть ты как будто бы же на работу приезжаешь, или не факт?
Начнем с того, что вообще есть как бы разные работы. Есть директ, когда тебя клиенты уже знают, когда они уверены и хотят тебя, и просто присылают запрос в агентство, свободен ли он на эти даты, ты говоришь «да». Они решают, например, что точно хотят, чтобы ты работал, и ты просто туда едешь за счет именно самого клиента. Mm-hmm. А Fashion Week — это когда просто есть кастинги, вы приезжаете за свои деньги, за свой счет, вы живете, едите все, и вы живете там, не знаю, неделю, пока идут кастинги, например. И вы ходите на кастинги, там выстраиваются огромные очереди по человек 100, ну, реально очень много. И, например, там у тебя в день есть тоже там штук 7, 8, 10 кастингов, и тебе вот надо вот весь день, ездишь, если это Париж, ты вот едешь с одного на другой, с того на этот, там прям присылали такое, как бы, как, ну, типа PDF-а что-то, что вот, вот этот кастинг, адрес, там такой-то код, если что, позвонить вот этому чуваку, его зовут вот так вот. И да, и в порядке, в какой, куда ехать лучше, и тоже все время с агентом, если что, созванивался, потому что бывает так, что планы меняются почему-то, что раз, и тебе кто-то звонит и говорит, ну, ему звонят и говорят, слушай, вот мы хотим его вот сейчас уже видеть, поэтому он такой, окей, звонит мне, говорит, ты сейчас не едешь туда, ты едешь сейчас вон туда. Ну, и вот так вот было. Поэтому, когда, ну, относительно вопроса того, как это происходит, платишь, не платишь деньги, да, ты приезжаешь за свой счет на Fashion Week, проходишь кастинги, если тебя приглашают на фитинг, ну, на примерку одежды, это, по-моему, где-то 50% вероятность, что тебя уже возьмут на шоу. И когда тебе сделали фитинг, ты получаешь окончательное подтверждение, что ты будешь участвовать в шоу. И, соответственно, тогда ты уже что-то зарабатываешь. Но тоже там есть минус проценты агентства, налоги.
И вот первый твой показ, он вот так вот случился? Ты ездил по этим кастингам по Парижу?
Я, да. Я приехал сначала в Париж, пошел на кастинги. Вообще, я поехал сначала даже с мамой, вот это еще надо сказать, наверное, что мои родители думали-думали ехать, ну, типа, отпускать, не отпускать, и договорились о том, что, ладно, только если первый раз поедет, ну, типа, с мамой, вот. А мама потом такая думает, фух, блин, зачем я поехала? Ну, типа, ладно, ей понравилось, но тоже в Париж все такое, но она просто... Ну, я там бегал везде, что-то делал, а она сначала хотела со мной ходить, и вот один день она со мной походила, и она на второй день уже со мной не пошла, потому что я просто буквально, по-моему, там с 9 утра что-то там до 11 вечера. Это еще, кстати, ну, немного, потому что это только кастинги, когда там шоу начинались. Бывало такое, я уже ложусь там в кровать, все спать, и мне звонит агент и говорит, а ты можешь вот сейчас вот туда вот съездить, они хотят тебя сейчас видеть? Я говорю, так я у них был. Он говорит, ты у них не был. Я говорю, хорошо, я приезжаю, они говорят, а, извини, ты у нас был, да, и ты едешь обратно, например. А в 4 утра тебе уже надо вставать, потому что в 6 утра тебе надо быть на шоу, потому что в 9 утра сам показ, и нужно успеть приехать, тебя там красят, делают там волосы, одевают, выстраивают в эту очередь, и вы еще заранее, там, обычно там, что-то час или полтора, может, два, стоите просто и ждете, когда вас уже выпустят туда идти.
Это же бешено. И физическая нагрузка, ну, и да, психологическая, да, нагрузка. А... Мама не выдержала, а ты, вот как ты к этому отнесся?
У меня было пару таких каких-то инцидентов, можем так назвать. На Праде я, кстати, упал в обморок. Потому что мне надо было там, ну, там жарко очень, и как бы они, хоть это и было летнее шоу, ну, в общем, это не было какая-то тонкая одежда. Там мне дали что-то, какие-то штаны такие довольно мощные, майка какая-то, кофта, какой-то пиджак, какие-то там ремни что-то на меня там затянули. А я, ну, я не знал, я не ожидал, что это будет так долго. И правда, вот такое вот мне все-таки оно в этом плане не так сильно нравилось, как на остальных показах, потому что там как-то вот это вот слишком... Я чувствовал лично слишком большое давление. И, ну, они же себя вроде как позиционируют как самое вообще лучшее и крутое шоу, в принципе. И... Если на других шоу перед выходом мы стояли 2 часа где-то, просто там час, окей, то на Праде мы стояли часа 4, наверное, мне кажется. И там тоже другие люди, просто там девочка, например, одна, она стоит, она делает шаг уже выходить туда. И там надо было, знаешь, так обойти один угол и второй, ее уже видно. Она обходит один угол, и она падает там. И ее вот так вот как бы назад как-то, ну, никто не увидел это, как бы забрали, сразу же, давай, следующую сразу же. Там еще есть такой момент, что всегда, когда ты подходишь перед выходом, к тебе, еще раз, всегда тебя встречают впереди какой-нибудь дизайнер, который смотрит, поправляет тебе одежду чуть-чуть, там, типа, что-то застегнет, если кто-то случайно там не так что-то застегнул, или же там поправит, потом волосы, макияж, хорошо, да, все, можешь. А вот это вот, ей ничего не успели поправить, ее просто давай, беги. Ох, да, все, вот так. Да, а, надо же идти, ну, я иду, я модель. Нагрузка, да, нагрузка действительно большая, потому что тоже мне некогда было реально поесть даже, бывало такое. И на одном из этих фэшн-виков, потому что есть летний, есть зимний, вот, я умудрился себе гастрит заработать. Ну, как бы я не ел так только, ну, просто я ходил весь день, приходил домой, я устал, а, пофигу, просто спать хочу, и просто спать ложился. Вот так.
Но ты начал с Прады, что было дальше?
Я работал, если вообще перечислять все бренды, я, ну, постараюсь сейчас все вспомнить. Вот, Валентина, Dior, Prada, Fendi, Louis Vuitton, Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Gucci, я вот эти не делал, например. Потому что там хотят таких мальчиков видеть, которые более, ну, такие мощные. Но хотя в какой-то момент они начали брать уже, которые такие... Некоторых похудее, но у меня не такой типаж. У меня типа классический типаж. Вот. Я делал еще кучу каких-то маленьких брендов, конечно. Ну, там Dries Van Noten такой есть, я не знаю, знаешь, не знаешь.
Я вообще с брендами не очень дружу.
Ну, я на самом деле, я сам вообще тоже никогда не увлекался ни одеждой, ничего такое. Вот. Вот это одни из тех, которых я вот такие помню. Вообще, на самом деле, что еще интересно, мне кажется, надо сказать, что я был эксклюзивом, получается, на Праде. Потом, я когда вернулся с этого Fashion Week, я думаю, ну, классно, я же не знал, что дальше продолжится. Я думал, что, ну, все, круто.
Разочек, да?
Ну, типа того, я не знал, что будет дальше вообще, я не думал об этом. Я думал, ну, все, пойду в школу обратно. Вот, а мне, я прихожу в школу в 11 классе, в начале, что-то в сентябре, а мне звонят и говорят, а ты, мы, короче, типа, тебя в Нью-Йорк зовут, ехать на Hugo Boss. И это тоже был эксклюзив для Нью-Йорка. Вот, то есть у меня было вообще два эксклюзива, получается. Вот, и я туда поехал. Ну и так, потом все время меня начали постепенно звать на такие директ-работы. Вот.
А как ты думаешь, в чем твой секрет?
Я думаю, это потому что, с одной стороны, я офигенно много болтаю.
Это важно для модели?
Ну, не то, что важно. Там очень важно такой момент еще, что если ты приходишь, и они видят, что ты такой, типа, привет, здрасте. Типа, я пришел. Это как бы, ну, они просто на человека как бы не цепляют. Ну, вот так.
Нет харизмы.
Ну, можно и так сказать, да, действительно. Потому что если ты просто идешь на шоу, это одно. Если ты хочешь, им там, не знаю, там тебя в рекламе снимают, или же там на журналах, там надо тоже какими-то, можно так сказать, наверное, актерскими навыками обладать. Ну, как-то я умудрялся к себе внимание это как-то привлечь.
А внешне какие параметры нужны для того, чтобы стать моделью?
Я, ну, получается, 186 сантиметров примерно. Это рост, и тебе нужно быть, ну, худым. То есть я вешу там 64-65 примерно сейчас. Тогда я весил, может, меньше. Есть парни тоже, которые там примерно моего роста, но они весили там больше. Они уже чуть-чуть покрупнее. Вот такие примерно параметры тела. Внешность, само лицо, ну, я не знаю, как это объяснить. Просто ты смотришь, и да или нет. Ты знаешь, каким брендом, например, какой типаж нравится. Тот же самый, например, Hugo Boss. Я очень много работал с Hugo Boss, потому что им очень нравился, как бы, ну вот как я. То есть выгляжу, то есть они на мне делали всю одежду, все луки. Иногда бывает такое, что вот дизайнер на тебя смотрит, и вот он просто, я так представляю себе, как это, наверное, происходит у него в голове, смотрит и видит, вот оно, мое. Типа, вот да, вот это, да, вот так как-то.
А с какими брендами тебе было интереснее всего работать? Есть вообще разница, подход?
Да, есть, да. Ну, вот как я говорил, на Праде, например, я чувствовал намного больше стресс, и там мне не супер было просто комфортно. А на Hugo Boss всегда было очень классно, потому что, во-первых, это была та команда, с которой я все время работал уже очень много, и как бы было очень приятно. С Dior мне нравилось работать, потому что у них очень были глобальные большие шоу именно, и они меня тоже много куда приглашали, куда я даже, ну, я не думал, что меня то пригласят. Я в Японию ездил, например, на Direct туда к ним, и там было очень здорово, и вообще получилось так, вот Япония тоже такое, если рассматривать это в формате моих каких-то достижений, в Японии было два шоу, Валентина и Dior. И, по-моему, только 5 человек делали одновременно 2 шоу. И вот я был одним из них тоже.
А работа с брендами как-то повлияла на твой стиль? Ты тоже предпочитаешь сейчас одеваться в бренды?
Или на самом деле,
это не так важно?
На самом деле для меня вообще никогда не было важно, как я вообще одеваюсь. Ну, как бы я не хотел быть таким мальчиком. Я не знаю, как это объяснить. Вот. И потому что я смотрю, например, там другие парни какие-нибудь, они обсуждают там, ой, вот эти кроссовки, они стоят 600 евро, я так себе и хочу Прады какие-нибудь. Но я это слушал, я понимаю, я вот таким не хочу быть, и у меня поэтому наоборот был какой-то даже такой упор, что я наоборот не хочу думать о том, как я выгляжу, не хочу одеваться. И я относительно только недавно начал задумываться о том, как мне там что-то на себя надеть, потому что в тот момент у меня было, наоборот, такое отрицание, что я работаю моделью, и я и так все время как бы вот в этой вот сфере среди этих людей, я не хочу думать вообще о том, как я там как-то одеваюсь. Я просто всегда там одевал просто какие-нибудь джинсы, какую-нибудь черную белую майку, и все.
Ну, ты вообще, наверное, много стран, да, объездил за
да, я
свою
был,
активную модельную жизнь?
Да, я был в Америке, я был, ну, если уточнять конкретно, я был один раз в Лос-Анджелесе, раз 6 или 7 в Нью-Йорке. Я был в Японии, Корее, Китае, Южной Корее, в Англии был, в Франции, в Италии, в Испании, в Германии, в Бельгии. Сейчас так сразу не могу еще остальные вспомнить, но...
Ну, покатался, в общем.
Ну, да, поездил. Мне предлагали один раз поехать в Австралию, да, Но я подумал, что это слишком далеко, и мне в один момент... Я уже даже хотел просто в Латвии побыть, потому что меня задолбало каждый раз куда-то все время ездить.
А все вот такие модели знаменитые, такие востребованные, они, как правило, уезжают из своей родной страны куда-то, вот где мекка вот этого бизнеса?
Ну, почему знаешь... Почему ты не уехал? Ну, мне предлагали поехать как бы, ну, так называется, на стей в Париже, например. Хотели меня там все время держать. Я просто сам не хотел. У меня агентство такое, что они довольно... Ну, они хорошие, они как бы там, знаешь, не давят сильно. Mm-hmm. Вот. И мне предлагали, я говорил, я не сильно хочу. И они говорили, ну, хорошо. Потому что мне и так хватало директ-работ. Я и так как бы все время, ну, куда-то ездил. И я не хотел так много это делать. Я тогда еще занимался профессионально бильярдом, снукером играл. Постепенно начинал уже меньше это делать.
И в школе еще учился?
В школу я перешел в дистанционную потом.
Сейчас ты работаешь оператором на телевидении.
Да.
Почему? Ты ушел из модельного бизнеса? Или...
Я не то, что ушел. Во-первых, начался ковид. И, ну, началось это все с ковида. Так скажем, на спад все пошло. Потом у меня были там проблемы со здоровьем. У меня там была операция. Вот. И я там год не мог ничего делать, мне надо было восстанавливаться. Mm-hmm. Потом тоже у меня там... Я себе ногу сломал. Вот. И опять там что-то не так. Параллельно я еще в университете учился. И вот сейчас вот закончил бакалавр теперь у меня, да, как оператор. Просто в те моменты я понимал, что я не хочу так уже сильно этим просто заниматься, потому что я ничего другое параллельно не могу делать. Я не могу ничего спланировать на следующую неделю, потому что если я спланирую, мне могут сейчас... И такое очень часто бывало. Мне вот сейчас звонят и говорят, слушай, а ты, кстати, можешь поехать вот такое-то там число? Я понимаю, что это же всегда день на полет туда, там день работа и день обратно. Минимум 3 дня ты теряешь. Mm-hmm. И я понимаю, что все время ты в такой ситуации, что ты не знаешь, поедешь ты, не поедешь ты. И как бы поэтому я просто начинал это делать меньше, потому что банально я что-то планировал, и я отказывался. И из-за этого тоже появляются как бы новые люди. То есть сколько времени прошло, сколько ковид mm-hmm. там длился? 2 года. Mm-hmm. Вот. И еще как минимум там год после операции, и год еще, чуть меньше. В общем, где-то на 4 года я просто так изначально просто тоже и выпал оттуда. Ну, как-то так.
А вообще долг век у модели?
Очень зависит от ситуации. Потому что я на самом деле даже сейчас могу вернуться и работать. Скорее всего, меня возьмут. Я просто разговаривал со своим агентом. Он сказал, что он думает, что в принципе да. Потому что есть, например, там парни, которые, они там, им 24, как мне, но они уже там не работают, их там никуда особо не зовут. А есть какой-то там один парень, я вот конкретно его помню, его зовут Джонас, по-моему. Ему уже сейчас, наверное, может 27. Может, ему даже под 30, что-то такое явно. Но, по-моему, он также работает и также ездит. Но...
30 потолок получается?
Это не совсем потолок. Потолок, во-первых, как ты выглядишь. Во-вторых, потом там уже начинается немножко другого плана работы. Да, ты не делаешь то, что ты делал раньше, но что-то ты начинаешь делать другое. Больше какой-то коммерции, может быть. Угу. Потому что тоже есть один парень, который из Латвии, и он даже больше меня, мне кажется, сделал разных работ. Вот. Он, его зовут Янис. Он сейчас живет в Америке. У него там семья уже. Он, я его у нас в Латвии видел, он там висел для H&M, для там Zara, для каких-то часов, по-моему, для Hugo Boss. Вот.
Модели хорошо зарабатывают?
Ну, если ты много работаешь, то ты хорошо зарабатываешь, учитывая тот факт, правда, что ты тоже и тратишь много. Потому что ты отдаешь в разных агентствах по-разному. В моем агентстве, в котором я, это они забирали примерно 40%. И налоги еще тоже платил. То есть примерно там половина от этого оставалась. И считай, ты еще едешь, например, на Fashion Week, ну и туда ты, сколько ты тратишь, прилететь туда, там пожить, тоже там что-то есть надо.
Ну, заработать сколько можно было? Ну, так, плюс-минус.
Например, за Fashion Week?
Да.
Ну, я помню, что где-то, если до налогов, в районе там 1500-2000. Вот.
Это за сколько? Просто за Fashion
Week? Ну, за Fashion Week, типа того. За как бы за весь этот период, может, 3000 было. Mm-hmm. Но просто Fashion Week не делают, чтобы зарабатывать. Потому что потом, например, у тебя может быть какая-нибудь работа, где тебе за один день предлагают столько же, сколько ты заработаешь за весь Fashion Week.
Такое бывало, да, у тебя?
Да, такое бывало тоже. И я был, то есть в один момент даже топ-10 runway models. Я там что-то был на каком-то... Ну да, в десятке я был. Я не помню, на каком точном месте. Наверное, может, там на каком-нибудь максимум третьем был. Я не знаю, я не помню. Ладно, я не буду говорить про это, поэтому...
А что ты можешь посоветовать тем молодым людям, которые мечтают о такой карьере? Мне кажется, что очень сильно еще и романтизируют эту профессию. Вот я такая звезда подиума, там хожу в дорогой одежде, получаю много денег. Мы с тобой только что выяснили, что есть и обратная сторона, такая прям жесткая. Да? Вот что бы ты мог посоветовать таким людям?
Я бы посоветовал... Ты знаешь, мне даже иногда в Инстаграме просто люди какие-то пишут и спрашивают тоже, что ты как бы, ну, можешь мне посоветовать, как начать. Я скажу так, наверное, что если человек хочет это попробовать, он может, конечно, там идти в модельные школы, но я думаю, что нужно просто сразу же пытаться попасть в агентство, просто пишешь в агентство какое-нибудь, и это нормально, если тебе может одно отказать, другое отказать, а третье оно тебя, может быть, и возьмет. Mm-hmm. Просто еще есть как бы моменты того, что есть модели, которые работают именно с вот этими вот high-fashion бренды, а есть модели, которые работают, например, там вот в Китай они ездят. Потому что это разные немножко вещи. В Китай едут просто заработать. Там, потому что свои их местные бренды. Mm-hmm. И есть агентства, которые понимают, что мы работаем только с моделями, которых мы хотим видеть только, например, там в Милан, Париж, вот это вот все. А есть агентства, которые, ну, туда и туда можно. Поэтому одно может брать, другое может не брать. Просто попытаться прийти, попытаться попасть. Не получилось, ну, ничего страшного. Надо искать себя в другой сфере. Если тебе нравится там мода, одежда, ты не можешь быть моделью, например. Ну и фиг с ним. Ты можешь работать в фэшн-индустрии все равно. Ты можешь работать в модельном агентстве, как, например, сам этот, ну, букер. Ты можешь работать, я не знаю, пытаться идти, попадать как к дизайнерам в бренды, в фотографии, снимать. Потому что это тоже эта индустрия, это тоже эта сфера. Ну, на этом жизнь не заканчивается. Вот я, потому что как раз-таки, почему тоже пошел дальше учиться и заниматься как бы, ну, съемками в этой всей сфере, потому что я понял, когда меня пригласили, я понял, что это все реально на самом деле, что это можно куда-то попасть, можно этого добиться. И вот я сейчас на этой ступени того, что я хочу заниматься в этой сфере, но на другой позиции. Мне нравится снимать.
Ну что ж, желаю тебе развиваться в том направлении, в котором ты развиваешься. Спасибо, что пришел. Сергей Сергеев, оператор латвийского телевидения, парень, который практически с улицы стал звездой мировых подиумов и рассказал нам эту историю. Спасибо, что пришел. Удачи.
Да. Спасибо.
Прощаться, друзья. Этот выпуск для вас готовили продюсер Наталья Мещерякова, звукорежиссер Уна Гулбе, музыкальный редактор Кристина Золотаренко и я, ведущая Елена Вихрова. Хороших вам выходных. До встречи через неделю.